Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Бисмарк, Сталин и Америка после 11 сентября. Дискуссия с Борисом Парамоновым. Во что играют дети 21 века? Беседа с профессором Говардом Чудаковым. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография голливудской звезды Дорис Дэй. Гость «Американского часа» – библиограф третьей волны Леонид Хотин. Картинки с выставки. Возрождение античной коллекции музея «Метрополитен». Античность в новой музыке. Недавно воскресная, значит, особенно подробная «Нью-Йорк Таймс» появилась статья, которая не могла не привлечь внимания. Ее иллюстрировал знаменитый снимок Сталина с девочкой на руках, которую, как напоминает читателям подпись, отправили в ГУЛАГ, когда она выросла. Статью написал московский корреспондент газеты Эндрю Крамер, которого я немного знаю. Специалист по нефтяным делам, он постоянно печатает в экономическом разделе газеты аналитические материалы на эту бесконечно важную тему. Однако на этот раз его внимание привлек не менее горячий сюжет – школьный учебник истории России. Точнее, новое пособие для учителей, озаглавленное «Современная история России». Эта книга написана кремлевским идеологом Александром Филипповым и одобрена самим Путиным, который присутствовал на конференции, где школьным преподавателям и была представлена новая официальная концепция советского прошлого. Рассказ о нем вряд ли оставит равнодушным западного, не говоря уже о русском читателе. Сегодня я пригласил в нашу студию Бориса Михайловича Парамонова, чтобы поговорить об этом, прямо скажем, ревизионистском учебнике, где Сталина сравнивают с Бисмарком, а России 1937 года с Америкой после 11 сентября.
Больше всего меня поразила как раз параллель, проводимая в учебнике об 11 сентября в Соединенных Штатах. Начать с того, что негоже в учебнике истории поминать актуальные, текущие события, да еще в таком соотнесении. Российское, советское, трехчетвертьвековое прошлое и новейшие события американской жизни. Несоизмеримость, разность масштабов нетерпимые, разность исторических жанров, я бы так сказал. Но даже если отвлечься от этой несоизмеримости, то и в этом случае данный американский пример ничего не объясняет в советской истории сталинского времени. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, что в самом деле происходит в Америке после 11 сентября. Шок был страшный, и реакция последовала чрезвычайно острая. Но что наблюдается сейчас? Любая инициатива администрации в политике борьбы с терроризмом находится под пристальнейшим вниманием общественности, прессы и альтернативных нынешней администрации политических сил. Постоянный мотив соответствующих наблюдений и критики – вопрос о правомерности того или иного правительственного или ведомственного действия. Нет ли нарушения Конституции или прав обвиняемых? И ничто не подвергается такому критическому сомнению, как мысль о том, что террористы в самом существенном отношении сами себя поставили вне правового поля. Совсем недавно об этом была статья в «Нью-Йорк Таймс». В ней ставился вопрос, следует террористов трактовать как военнопленных или как уголовников, преступников. И авторы, два генерала, между прочим, склонились к последнему, трактовать их как преступников. Так, вроде бы, получается удобнее во всех отношениях. В каких отношениях, я уже не припомню, да и не в этих подробностях, не в этой казуистике дело, а в том, что нынешняя борьба с терроризмом ни в малейшей степени не затронула правовых основ американского общества. Я бы даже сказал нечто обратное. Эта ситуация обострила правовое сознание американцев.
Постойте, Борис Михайлович, но речь в связи с этим идет не только об отношении к потенциальным или реальным террористам, а о политике внутренней по отношению к собственным гражданам. Например, горячо обсуждаемый в прессе вопрос о подслушивании телефонных разговоров без санкций прокурора.
А, Александр Александрович, вы себя чувствуете затронутым, лично затронутым каким-либо слежением? Я нет.
Нет, так вы меня не убедите. Тут аргумент от Хоминым неуместен, ибо речь надо вести о правовой норме, а не личном опыте.
Правовая норма была бы нарушена, если бы подслушивая мои разговоры или переписку, не обнаружив ничего, тем не менее поволокли бы меня к Иисусу, как говорил Грибоедов. Тут есть бытовая как бы параллель. Англичане, лондонцы, очень забеспокоились было, что по всему Лондону установили видеокамеры. Мол, большой брат. а теперь не нарадуются. Резкое падение бытовой преступности произошло. Да и другой пример привести можно, даже почище этого. Поднялась тема инициативы обеспокоенных граждан, дающих, что называется, сигналы. Я, например, что-то в аэропорту заметил и сообщил полиции. Тогда, в том случае, если мои подозрения не подтвердятся, то меня ведь и к суду привлечь можно, за клевету. Так вот, Конгресс специально рассматривал этот вопрос и вынес решение. Никаких судебных преследований в этих случаях. Говоря по-русски, по-советски, это санкционирование доносов. Но я спрашиваю, есть ли в Америке что-либо подобное той лавине доносительства, что была в Советском Союзе при Сталине? Я бы при Сталине трясся от страха в коммуналке, если бы у меня комната была лучше, чем у соседа. Донесет, меня заберут, а он мою комнату получит. Вот ведь какая была реальность сталинская. Вот что школьникам объяснять надо. Какое тут сравнение с Америкой? Никакого. Так зачем же проводить подобные сравнения в учебниках истории? Неокрепшие умы соблазнять. Вводить в соблазн малых сих.
Вы знаете, Борис Михайлович, я думаю, что западные параллели нужны тут для того, чтобы тривиализировать зло, вставив его в универсальную историческую панораму. Собственно, поэтому только что на столетии репрессий 1937 года Путин и сказал, что тогда было плохо, но в других странах еще хуже было. Отсюда и сравнение Сталина с Бисмарком.
Конечно, про железо и кровь бисмарковские промолчать было трудно, очень эффектно звучит, да и уравнивает Сталина с выдающимся деятелем мировой истории. Но ведь тут уместно спросить, во-первых, о мере крови и железа. Строго говоря, у Бисмарка это была метафора. Создание Германской империи потребовало двух войн – с Австрией в 1866 году и с Францией в 1870-71. Вот и все железо, и вся кровь. Да и кровь-то была в основном чужая, не своя. Победитель на то и победитель, что воевал успешнее. А значит, своей крови меньше пролил, чем противника.
Ну, как раз о Сталине этого не скажешь. Вспомним соотношение потерь советских и немецких во Второй мировой войне. Эти цифры у всех в памяти, но отношение к ним разное. Я как раз недавно привез из Москвы газету, где горячо защищают сталинскую практику штрафных батальонов, говоря при этом, что такие же подразделения смертников якобы были в американской и английской армиях. Этот, кстати сказать, сугубо православный орган, который я подобрал в отеле при Свято-Даниловом монастыре, называется прямо по нашей теме «Историческая газета».
Да, крепко выступает «Историческая газета». Но ведь при этом победа в Великой Отечественной войне подносится как главнейшее достижение Сталина, так сказать, его заслуга перед советскими народами. Но в теме Бисмарка в сравнении со Сталином еще важнее другое. Бисмарк действительно создавал империю, действительно объединял и объединил Германию. А ведь Сталин ничего не создавал и не объединял. Да и Советская империя большевиками совсем не создавалась, а разве что восстанавливалась. Создали империю русские цари, это был многовековой процесс. Сталин не империю строил, а осуществлял утопический проект, внедрял безжизненную идеологию коммунизма, потому и губил людей миллионами. Воплощение утопии дорого стоит. Это ни в какое сравнение не идет с темой созидания империи, или просто крепких государств, или даже защиты уже созданных. Это чепуха, что сталинский террор понадобился для создания тяжелой индустрии, помогшей выстоять в войне с Германией. Тяжелая и всякая иная индустрия в России создавалась не только без Сталина, но и без большевиков. Они ее разрушили, они сорвали процесс российского развития, которое шло перед войной 14-го года гигантскими темпами. Подсчитано, что при тогдашних темпах экономического роста Россия догнала бы Америку к 1929 году, как раз к тому году, когда Сталин устроил так называемый «великий перелом», коллективизацию, загнал в сибирские лагеря и уничтожил миллионы людей. Кто же, готовясь к неизбежной войне с жестоким врагом, уничтожает собственное население или того пуще командный состав собственной армии? Кстати, о неизбежной войне и политике жертв в подготовке к ней. Ведь немецкого фашизма не было бы без большевиков, как теперь вполне понятно. Это Ленин дал пример силовых решений в политике. Это большевики создали новоевропейскую традицию насильственного захвата власти. Конечно, была Первая мировая война и вызванный ею катастрофический кризис. Но так об этом и говорите в учебниках истории, а не о том, что Сталин создал Великий Советский Союз, а падение его было геополитической катастрофой века.
Но как раз об этом, кажется, в школьном учебнике не говорится. Это с другой трибуны было сказано.
Но настроение-то одно, оно и в учебнике ощутимо. В сущности, сталинские главы учебника продиктованы ностальгией по Советской империи, по великой державе. Это как бы символическое, а еще лучше сказать, неврастеническое ее восстановление. Всякий невроз – это регрессивное образование. Невротично в нынешней России – это тоска по великодержавности, совершенно нереалистическое настроение. Какая сейчас из России великая держава, когда ее население стойко уменьшается, пространство пустует, а под боком чуть ли не полуторамиллиардный Китай? Перспектива России евразийская, как многим того и хочется, но с тем только оттенком, что первой скрипкой в Евразии она играть не будет, просто не сможет. И тень Сталина не поможет. Well, now Stalin wasn't stolen when he told the beast of Berlin that he'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Fuhrer and his vermin. This is how it all began. Then this bear calls on his buddy, the noble fighting Yank, and they set the Fuhrer running with their ships and planes and tanks. Now the Fuhrer's having nightmares, 'cause the Fuhrer knows darn well that the devil's done wrote to welcome on his residence. And well, now Stalin wasn't stolen when he told the beast of Berlin that he'd never rest contented till they had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Fuhrer and his vermin. That is how it all began.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
После того, как с американского рынка отозвали опасные китайские игрушки, страна озаботилась тем, что теперь будут делать родители. Одни надеются, что к Рождеству магазины заполнят доброкачественные игрушки американского производства. Другие мечтают, чтобы этого не произошло. Дело в том, говорят последние, что дорогие, начиненные сложной техникой игрушки лишают детей радости самостоятельного творчества. Что-то в этом есть. Дети сегодня и впрямь забывают, как играть. Об этом говорит бешеный успех английского пособия «Опасная книжка для мальчишек», где объясняется, как сделать лук из стрелы или смастерить рогатку. Другими словами, все то, что в моем детстве каждый умел делать без подсказки. Узнав, что сейчас это издание вышло в Америке, в стране Тома Сойера и Гека Фина, я попросил нашего корреспондента Ирину Савинову помочь нам разобраться с тем, что происходит с детьми 21 века.
Дети так запрограммированы. Они готовы играть когда угодно, с кем угодно, во что угодно. Родителей же интересуют скучные вещи, такие как, не опасна ли игра, в чем ее познавательная ценность, развивает ли она двигательную координацию. И эти два подхода представляют собой главную проблему. Дети хотят, чтобы их оставили в покое и дали играть, как они хотят, а родители объясняют им, как правильно играть. Это противостояние представляет интерес не только для враждующих сторон. 64-летний профессор истории университета Браун Говард Чудаков пишет об этом труды и книги. Хотя, а может быть потому, что сам не имеет детей. Его недавно вышедшая книга называется «Дети за игрой. Американская история». В ней профессор Чудаков утверждает: «Время, когда ребенок может быть наедине со своими мыслями, оставаться самим собой, катастрофически сокращается». И необузданное детское воображение страдает из-за навязанного родителями организованного препровождения времени. Родители не должны вторгаться в личную жизнь ребенка. Об этом мы беседуем с профессором Чудаковым. Дети играли всегда?
Дети играли всегда, но замечу, что они и работали всегда. Так было в Америке и, наверное, во всем мире. Расти было трудно, дети работали, если не в поле или дома, то на фабрике. Но они всегда находили время для игр. Играли в игрушки, которые не предназначались для игр. Это были предметы домашнего быта. Куклы из кукурузного початка – характерный пример. Так было в Америке 19 века. Позднее появились игрушки фабричного изготовления. В начале 20 века на помощь игрушкам пришло телевидение. А сегодня – электронные игры. Самой распространенной формой игр была и остается не имеющая структурной определенности импровизационная игра, творческая игра. В конце 19 века, по мере того, как в американском обществе к детям изменялось отношение, их начали ценить, для них стали изготовлять игрушки. Фабричными игрушками играли все, но импровизационная игра не теряла значения. Сегодня телевидение, компьютерные игры, уроки танца, пение, рисование, плавание, языков отбирают все больше времени у творческих игр ранних эпох. Но и сегодня дети продолжают находить время для них, придумывают и делают собственные игрушки.
and even create their own play things.
Где сегодня играют дети? На детских площадках?
В игровом пространстве площадка очень важна. Американская площадка для игр сегодня хорошо оснащена, и она скорее похожа на спортивный комплекс. В Америке их начали строить по примеру Германии. Это происходило в 1880-е годы. К началу 20 века их можно было найти во всех американских городах. Полагалось, что площадка убережет детей, иммигрантов и американских рабочих от дурного влияния улицы и от искушения бильярдных и других сомнительных заведений. На площадках мальчики и девочки были сегрегированы, и дети каждого пола играли под надзором наставников. Другими словами, исторически площадка была не только местом для игры, но и местом, где из них растили добродетельных людей. Интересно, что исторически дети сами находили места для игр. Ими становились чердак, двор, поле, лес, а позднее, по мере урбанизации Америки, городские улицы и пустующие стоянки для автомобилей и строительные участки.
Дети всегда знают, как провести свободное время. Родители всегда считают, что знают, как детям следует это делать. Почему важно давать детям возможность иметь личную свободу, играть без надзора и присмотра?
Это очень важный вопрос. Дети обитают в двух мирах одновременно. В том, в котором живут и их родители, и в том, в который родителей не следует допускать. Это личный мир детей, в который они могут и должны удаляться. Не нужно быть психологом, чтобы понимать, что в этом личном пространстве дети могут дать волю собственной фантазии, выдумке, пробовать свои способности, познавая мир и самих себя. В этом пространстве они могут свободно творить. Вопрос в том, где граница, как уберечь детей от ненужного риска.
Какова же роль родителей? Участвовать, вмешиваться, контролировать, направлять?
У меня, конечно, есть мнение по этому вопросу, как и у каждого из слушателей вашей программы, хотя собственного родительского опыта у меня нет. Я полагаю, что дети должны чувствовать, что родители — часть их жизни, что они о них заботятся, хотят, чтобы они развивались и выросли продуктивными членами общества. С другой стороны, родители зачастую слишком стараются быть частью жизни детей. Дети хотят и должны проводить время в одиночестве, полежать в траве, посмотреть на облака, помечтать, поимпровизировать, построить что-нибудь из палок, камней и картонных коробок, не чувствуя сдерживающих правил, диктуемых родителями.
Считается, что электронные игры развивают ум. Так ли это?
Мне этот вопрос о компьютерных играх очень нравится. В середине 20 века были популярны настольные игры, «Монополия» и другие. И вот что получалось. Хотя дети должны были играть по правилам, они всегда находили возможность или изменить правила, или написать свои собственные, или использовать части одной игры в другой. Электронные же игры не предусматривают созидательной работы. Справедливости ради замечу, что поздние версии компьютерных игр предлагают более широкий набор возможных вариантов, и в целом они учат детей обдумывать наперед и создавать стратегию игры. Дети приобретают навык, который могут применить в других областях жизни. Они учатся держать в поле своего зрения разнообразные явления, предусматривать возможные версии развития жизненных ситуаций. Это было невозможно с настольными играми. Так что электронные игры, хотя многие из них не гибкие и заставляют детей играть строго определенным образом, лишая их творческой инициативы, все же чем-то полезны.
Будучи экспертом по играм, скажите, как должны играть дети 21 века?
Children, I think, need to be given opportunities to be creative.
Прежде всего, всем детям должна быть дана свобода творческой инициативы. Не заставляйте детей играть по строгим правилам. Возьмите школьные перемены. Во дворе все время слышны окрики наставников. Не делай этого, так нельзя играть и тому подобное. В некоторых школах на переменах не разрешается бегать, прыгать через скакалку, играть в мяч. Это гипертрофированная забота о безопасности. Чем же им заниматься? Стоять смирно и курить наркотики? Детям нужно давать свободу самим решать проблемы. И в играх, прежде всего, свободу экспериментировать и учиться по ходу игры. Во всяком случае, именно это мы должны ожидать от такого рода занятий, как игра.
А как же чтение? Это тоже занятие в свободное время?
Конечно, нет лучше способа разбудить и развивать воображение, чем чтением. Имидж на экране телевизора, кинотеатра, видеоплеера — прекрасный материал, но напечатанное слово дает возможность ребенку самому придумать к нему образ.
Судя по вашей фамилии, Чудаков, ваша семья происходит из России.
Да, дедушка по отцовской линии приехал в Америку в 1909 году из восточной части Украины. Не берусь назвать точно название региона. Кажется, это миль 200 от Москвы. И произносят мою фамилию по-разному. Чудак, кажется, значит эстрадный артист, шутник, правда?
Скорее, эксцентричный человек.
Такое определение мне подходит лучше других. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there you'll be free if you truly wish to be.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография голливудской звезды Дорис Дэй. Гость «Американского часа» – библиограф третьей волны Леонид Хотин. Картинки с выставки «Возрождение античной коллекции музея Метрополитен. Античность в новой музыке». There is no life I know to compare with your imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Измайловская межрайонная прокуратура Москвы отказала в возбуждении уголовного дела против академика Виталия Гинзбурга. Тему обсуждаем с Надеждой Киворковой, обозревателем отдела религии издания «Газета».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия не планирует размещать ядерное оружие на территории Беларуси, заявил российский посол в Минске Суриков. Он подчеркнул, что вчера российские СМИ неверно интерпретировали его слова о намерении создать совместные с Беларусью военные объекты на ее территории. Тверской суд Москвы санкционировал арест главы, экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. В мае ему было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через два месяца он добровольно покинул пост главы компании. Оппозиция планирует провести 7 октября в Москве марш несогласных, сообщил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. В Петербурге марш запланирован на 8 сентября. В центре Москвы разогнан митинг в поддержку петербургских анархистов, задержанных по делу о подрыве Невского экспресса 13 августа. Убийца мэра подмосковного города Дзержинский Виктора Доркина приговорены к длительным срокам заключения. В Петербурге задержано 10 активистов «Другой России», устроивших пикет у офиса «Единой России». Акция была приурочена к началу судебных слушаний по делу пятерых лимоновцев, обвиняемых в оскорблении властей. В Волгограде прошли обыски в офисе группы компании «Диамант», принадлежащей лидеру местного отделения партии «Справедливая Россия» Олегу Михееву. Президентом Турции избран Абдулла Гюль, член правящей исламистской партии «Справедливости и развития», до сегодняшнего дня занимавший пост министра иностранных дел. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти полтора месяца.
Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография голливудской звезды Дорис Дэй. Гость «Американского часа» – библиограф третьей волны Леонид Хотин. Картинки с выставки. Возрождение античной коллекции музея «Метрополитен». Античность в новой музыке. Сегодня в нашем книжном обозрении ведущая этой рубрики Марина Ефимова представит книгу, посвященную самой, как бы это ни показалось многим странам, любимой звезде Голливуда – Дорис Дэй.
Помните киноактрису Дорис Дэй? Платиновую блондинку с неугасающей улыбкой. Неспроста рецензию в «Нью-Йорк Таймс» на книгу о ней певица Нелли Маккей назвала «Eternal Sunshine» – «Вечное сияние». Но вот в каких картинах Дорис Дэй играла и про что были эти картины, не вспомнить хоть убей. Впрочем, один фильм я помнила – «Хичкоковский человек, который слишком много знал». И это все. Между тем, вот что пишет о Дэй биограф Том Сантопьетро.
Дорис Дэй, которой сейчас 83 года, до сих пор занимает первое место по кассовым сборам среди голливудских киноактрис всех времен. В 50-х годах она получила 2 «Оскаров» и была номинирована на 3-го. Слава Дорис Дэй пришлась на 3 сейсмических десятилетия – 40-х, 50-х и 60-х годов. Она начинала как сахаринная эстрадная певица, и именно пение привело ее в кино. Композитор Джул Стайн, познакомившись с ней в 48-м году, рекомендовал ее на главную роль в музыкальном фильме, над которым он работал – «Любовь в далеком море». После этого она снялась в 44 фильмах, главным образом в пустых романтических комедиях. Но дело в том, что ее песни американцы слушали в окопах на фронтах Второй мировой войны, а ее комедии смотрели в смутные времена Холодной войны и маккартизма. В этой тягостной атмосфере солнечный оптимизм Дорис Дэй и ее жизнерадостная респектабельность стали для тысяч и тысяч американцев воплощением черт милой соседской девушки из безмятежной юности «Girl Next Door», символом мирной, неиспорченной, неподверженной коррозии цинизмом, невинной и добропорядочной Америки.
Добавим, Америки, начисто лишенной бедности, безработицы, послевоенного вдовства и безотцовщины, расовых проблем и прочих неприятностей. Собственно, Дорис Дэй была американской Целиковской, только, по-моему, далеко не такой хорошенькой и женственной. И мне непонятно, почему именно Дорис Дэй стала таким кумиром зрителей, когда одновременно с ней блистали Дина Дурбин, Дебби Рейнольдс и Ширли МакЛейн, гораздо более яркие и обаятельные актрисы. Видимо, этим вопросом задаюсь не только я. В книге «Говоря о Дорис Дэй» автор цитирует писателя Джона Апдайка, который сказал: «Я всегда пытался понять истинную сущность Дорис Дэй, потому что сам подпал под ее чары и должен как-то объяснить это для себя». Не знаю, сгодится ли Апдайку объяснение Нелли Маккей.
Дэй была источником морального уюта, по которому тосковали тогдашние зрители. Ее героини легко и естественно соответствовали всем правилам приличия и добропорядочности довоенного американского общества. И на это восторженно и сердечно откликалось общество 50-х, которое чувствовало, что и все их приличия, и вся их добропорядочность тают под напором исторических обстоятельств. Дорис Дэй символизировала собой в гораздо большей степени, чем Ширли МакЛейн и Дебби Рейнольдс, Америку среднего белого американца. Она сохраняла счастливое и невинное выражение лица в не такие уж счастливые и невинные времена ядерного оружия и сексуальной революции. Ее интимные отношения с массовым зрителем объяснялись еще и одинаковым типом юмора и теми же объектами этого юмора. Сейчас кажется франдерством то, что в ее фильмах позволяли себе герои. Шутки в адрес женщин, афроамериканцев, толстяков, стариков, гомосексуалистов. Нынче все это табу. Словом, если верить расхожей мудрости, которая гласит, что по плохим фильмам можно гораздо больше узнать о жизни общества, чем по хорошим, то фильмы «Дорис Дэй» – лучший объект для изучения.
Но и у «Дорис Дэй» были свои табу. Став звездой, она часто диктовала режиссерам свои условия. Например, она исключила то, что считала вульгарным, из своей роли в фильме «Вернись, возлюбленной». Все свои так называемые сексуальные комедии с Роком Хадсоном она сумела преобразить так, что они стали благопристойными сексуальными комедиями. Она играла таких морально чистых и невинных героинь, что один нью-йоркский шутник сказал про нее: «Я знал Дорис Дэй еще до того, как она стала девственницей». Роль миссис Робинсон в сценарии фильма «Грэдиот. Выпускник» возмутила Дорис Дэй своей циничной сексуальностью и эксплуататорской сущностью. На счастье, она не стала переиначивать роль, а просто отказалась от нее. И в этом ставшем культовом фильме роль миссис Робинсон восхитительно сыграла Энн Банкрофт. Дэй до такой степени повлияла на тенденцию опреснения и выхолащивания голливудских фильмов, что известный кинокритик Филипп Лопейта в статье «В ожидании Антониони» назвал эту актрису «злокачественной Дорис Дэй». Однако ни интеллектуальная критика, ни 40 лет, прошедшие с того времени, когда вышел ее последний фильм, не ослабили любви Америки к своей «Girl Next Door».
В последние десятилетия продажа музыкальных альбомов «Дорис Дэй» ежегодно удваивается, а то и утраивается. И ее раскритикованные фильмы, записанные на DVD, пользуются неизменной популярностью. Возможно, причина этой новой волны популярности – ностальгия среднего американца по оптимизму. В своих фильмах Дорис Дэй попадает в ужасные ситуации. Мужчины бросают ее, покушаются на ее жизнь, выгоняют с работы. Ее окружают равнодушие, корысть, цинизм. Но она преодолевает все трудности благодаря энергии и смелости, сообразительности и благородству, прямоте и неугасимой улыбке. Она сексапильна, но не публична. Она добивается успеха, но без цинизма. Она добросердечна, но не размазня. И поэтому она была и остается в Америке образцом для подражания. Или, точнее сказать, образцом для выживания.
Что ж, нам ничего не остается, как позволить американцам по-прежнему обожать Дорис Дэй и самим удивляться этому.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в гостях «Американского часа» библиограф третьей волны российской миграции Леонид Хотин. Леонид, передо мной толстая книжка, литературная критика литературоведения на страницах зарубежной периодики на русском языке. И тут стоят очень важные цифры. 1980-1995. 15 лет, в которые уложилась история третьей волны. Как вы работали? Как вы создавали эту книжку? Какими критериями вы пользовались?
В основу этой книги лег раздел «Литература» и «Литературная критика» в нашем журнале «Зарубежная периодическая печать на русском языке», который мы с моей супругой издавались с 1980 года до 1995, когда гласность хлестнула на странице все результаты. Русские публицисты и советские бывшие печатались в эмигрантской прессе легко и свободно, уже ничего не боясь, поэтому смысла дальше издания этого журнала не было. Мы еще годик его так по инерции издавали, а потом перешли на такие специальные выпуски. Но вот литературный раздел, а в этом журнале было очень много разделов, есть, собственно говоря, раздел экономики, раздел религии, политики и так далее, один из разделов – литература. Вот те рефераты, которые нам показались интересными и стоящими, чтобы оставить их для истории, те и вошли в эту книгу. Возможно, что мы немножко ошибались в наших критериях оценочных. Ну, это пускай судят уже следующее поколение.
Какие органы давали самый большой урожай для вашей коллекции?
Ну, я думаю, что прежде всего «Новый журнал».
«Новый журнал» — это старейший эмигрантский орган.
Старейший эмигрантский журнал, очень, кстати говоря, хорошо расходящийся в советские годы даже. Ну, а кроме того, тогда можно много журналов назвать на равных. «Вестник РХД», особенно что касается Мандельштама, «Время и мы», «22», газета «Русская мысль», ну, конечно, журнал «Синтаксис». Вот это, я думаю, основные.
Скажите, пожалуйста, вы прочесали такое количество эмигрантской периодики. Как выглядят наши достижения, наши, имею в виду, третьей волны, в которой я участвовал тоже, по сравнению с двумя другими волнами эмиграции?
Ну, я боюсь, что я не буду оригинален. По сравнению с первой – средняя, а по сравнению со второй – хорошо. Очень хорошо.
Это как раз так очень коротко вы сказали. Да, ну, а все-таки, чем отличается третья волна от первой волны, если мы сравним по вот тому урожаю, который можно было собрать? Дело в том, что ведь это тоже не так все просто. Я тоже занимался историей миграции и помню, что знаменитые, прославленные газеты первой волны на меня произвели при первой встрече весьма мрачное впечатление. Они были довольно убогими листками, среди которых блистали имена великих писателей вроде Бунина.
Так мы же об этом и говорим. Мы имеем в виду литературу, а не публицистику. Вы же, наверное, знаете, как Ходосевич оценил, скажем, и вслед за ним «Синтаксис», литературную критику первой волны. Абсолютно уничтожающе. Каждый оценивает с той вершины, на которой он стоит.
А что самого сильного было в нашей периодике?
Ну, я думаю, что все-таки для меня самым интересным были те статьи, которые литературные критики старались избегать политики и нравственных оценок этих произведений, которые они оценивали, а все-таки подходили к произведениям литературы с точки зрения художественной. Вот самым интересным моментом, наверное, во всей истории русской литературы третьей волны с точки зрения библиографии и критики, это, наверное, та конференция, которую в Лос-Анджелесе организовал профессор Лос-Анджелесского университета Ольга Матич. У нас и в журнале, и в книге много рефератов оттуда. И та дискуссия, которая там завязалась между сторонниками нравственной оценки литературы и художественной оценки литературы, она, по-моему, представляет очень большой интерес.
Я прекрасно помню, конечно, ту конференцию, и Ольгу Матич, и всех участников ее. И помню, что спор был вечный русский спор. Что такое литература? Должна она быть общественной, социальной, или она должна быть просто хорошей?
Да,
и вот этот молодые... спор, по-моему, по-прежнему остался актуальным.
Я не уверен в этом. Мне кажется, что много появилось и в России людей, которые стремятся все-таки оценивать литературное произведение с точки зрения качества литературы, а не столько злободневности момента. И...
Или рынка.
Или рынка.
Скажите, пожалуйста, а какие имена, по-вашему, останутся за этот период, который по-прежнему интересен? На сегодня прошло уже столько
прежде
лет.
Прежде всего, конечно, это вас не удивит, но подавляющее большинство на первом месте среди какого количества рефератов посвящено авторам, на первом месте вышел Бродский, опередив Солженицын. Дальше за ним выстроились Булгаков, ну, такой автор третьей эмиграции, как Александр Сергеевич Пушкин, Мандельштам.
Талантливая эмиграция у нас оказалась.
Да, Набоков.
Скажите, как эволюционировала эмигрантская печать за эти 15 лет, которые отразились в вашем собрании?
Ну, был буйный расцвет. И я думаю, что он, в общем, объясняется разными причинами. Во-первых, большим количеством литераторов, прибывших сюда, и которые не мыслили себе другой работы. Как сказал ваш друг и шеф Довлатов на той же конференции, что он гордится тем, что некоторое количество эмигрантов не пошли в программисты.
Сам Довлатов собирался чинить пишущие машинки и с ужасом узнал, что никто их здесь не чинит.
Ну, что делать? Он, может быть, научился бы чинить компьютеры.
Это вряд ли.
Человек способный, ну... Вот. И второй причиной, возможно, является некоторая щедрость в определенный период времени американского правительства, которое помогало этим изданиям существовать, печатать произведения, поэтому люди могли как-то встать на ноги.
Интересно, нам никто, никакое правительство не помогало нашему новому американцу.
А вы когда-нибудь обращались? Это неинтересно.
Не знаю, я никогда в жизни не вмешивался в финансовые вопросы газеты, но точно знаю, что нам никто не помогал, именно поэтому мы и закрылись.
А я думаю, что если бы вы обратились и обдуманно и грамотно написали бы, что существует одно такое новое русское слово, которое представляет из себя то-то и то-то, то в те времена вы могли бы получить.
Теперь уже поздно.
Да, я думаю, что да.
А что произошло потом? Как происходила эволюция мигрантской прессы? Куда она шла?
Вы знаете, у каждого из этих органов была своя точка взлета, и я не скажу падение, но, в общем, гласность, в принципе, по-моему, удушила все то лучшее, что было в мигрантских изданиях.
Говорят, что эмиграция и метрополия – сообщающиеся сосуды. Чем хуже дела со свободой на родине, тем оживление литературной жизни в эмиграции. Так ли это?
Да, конечно.
Но если это так, то есть ли будущее эмигрантской прессы? Более того, есть ли у нее настоящее?
смотря какие разделы вы имеете в виду. Скажем, быт, реклама, советы, где что починить, где что купить, к какому врачу пойти, к какому врачу не надо ходить, какую диету избрать. Вот если все эти разделы, которые сейчас полна эта пресса, они будут существовать.
То вряд ли не заинтересует историка через 100 лет.
Нет. Но историк через 100 лет наверняка найдет много интересного про тех поэтов и писателей, про которых он будет знать много. Но эта книга даст ему дополнительные сведения. Я в этом совершенно уверен. He's safely in the West, he'll be the hero to discuss. The media will lionize if fame and fortune pass. No one will recall it, thanks to us.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Картинки с выставки» приведет нас в музей «Метрополитен», где этим летом открылся новый отдел греко-римского искусства. Решусь объявить, что такого отдела античности, как Метрополитен, нет ни в одном из самых прославленных музеев. Конечно, в Нью-Йорке нет Аполлона Бельведерского и Венеры Милосской, зато наше возрожденное огромной любовью и большими деньгами крыло античности самое разговорчивое, самое приветливое и самое доступное для посетителей. Оно, что называется, user-friendly. Кто не видел во всех музеях мира стайку скучающих школьников, которые с тоской шагают мимо белых статуй и пестрых ваз? В Метрополитен этого нет и не будет. Потому что музей сумел разговорить свои камни, заставив их рассказать о себе историю. Стоит только прислушаться к записанной на пленке экскурсии, чтобы погрузиться в ту прошлую жизнь, что очаровательно, экзотично и трогательно узнаваемо. Это живая античность, которая в сущности никогда не умирала. Они иногда забывают, как это было 2-3 послевоенных десятилетия, когда мода отодвинула классику в запасники Метрополитен ради незрачного кафетерия. Ну а потом античность триумфально возвращается на сцену, чтобы стать, как это случилось сейчас, самой большой сенсацией летнего выставочного сезона. Я с наслаждением гулял по новым залам, выкроенным в старом музее, таким образом, что целое крыло викторианского здания превратилось в богатый атриум римской усадьбы. Когда-нибудь я вернусь сюда, чтобы прочесать экспозицию в хронологическом порядке. От моих любимых безглазых кикладских идолов и этрусской, вспоминающей Ахилла колесницы, до римского стекла и византийских мозаик. Но на первый раз лучше всего бродить между экспонатами, притворяясь просвещенным римлянином, гордо гуляющим среди чудес своей цивилизации. В поисках крайности я остановился между двумя статуями. Молодящаяся старуха и не нуждающаяся в том красавица. Первая идет на праздник Дионисий. Об этом говорит корзина с фруктами для жертвоприношений и изысканный дорогой наряд, как раз такой, которыми блистают богатые вдовы, которых так много среди посетительниц музея. Вторая, конечно, Афродита. Время и варвары оставили ее без рук, которыми она стыдливо прикрывала свои прелести. Но от этого она не стала хуже. Глядя на нее, мы не понимаем того, что было ясно древним. Это богиня, причем самая могучая из всех, ибо даже олимпийцы подчинялись ее капризам. Для того, чтобы понять, как Эрос может быть благочестивым, нам надо, пожалуй, вспомнить обнаженного Христа у Микеланджело. Впрочем, для античного художника его зрителя не было непреодолимой границы между Богом и человеком, особенно императором. Даже тогда, когда им был Калигула, специально подчеркивающий свою природную уродливость. На Метрополитеновской статуе скульптор изобразил злодея идеальным Августом с аккуратными сенаторскими завитками волос, прямым носом и геометрически правильным овалом лица. Тело тоже делали одно на всех, за исключением гигантской статуи Гелиогабала, которому досталась комически маленькая голова. Отдельный зал музея отдал своему богатейшему собранию саркофагов. Это слово означает «пожиратели плоти», так называли известняк, в котором быстро разлагались трупы. Римское, идущее от этрусского, не от греков, как все остальное искусство памяти, дает представление об интимной, семейной жизни античности. Лучше всего овальные саркофаги, где художник фантастически искривляет фигуры, чтобы они плавно вписались в изгиб камня. Ну а потом, насмотревшись на крупные экспонаты, я забрался в мезонин, где открылись кабинеты для педантов. Впервые музей выставил все свои запасники, рассортировав экспонаты по темам и снабдив каждый подробнейшим компьютерным комментарием. Война, деньги, пиры, секс. Для первого раза я скромно остановился на разделе «Спорт». И тут же узнал, для чего, собственно, существовали кубки, которые мы до сих пор одариваем наших чемпионов. Оказывается, в древности каждый из них имел практическое назначение, ибо содержал оливковое масло, которым атлеты натирались в гимнасиях. Тот терракотовый 525 года до нашей эры, которым наградили победителя панафинейских игр, вмещал 20 литров масла, выжатого из олив священной рощи Афин. Понятия не имею, зачем мне это знать. Но я твердо уверен, что приду сюда опять, чтобы услышать, что еще мне может рассказать античность музея Метрополитена. Соломон, теперь я уступаю вам микрофон, чтобы услышать, как удалось нашим композиторам разговорить античность.
Античная тема очень важна была для музыкального неоклассицизма. Я сразу должен сказать, что вот из таких культурных течений XX века к числу моих любимых относится экспрессионизм с одной стороны, а неоклассицизм с другой. Казалось бы, противоположные по своим устремлениям вещи.
Хотя, честно говоря, я вижу общее. Да. Скажем так, веймарская культура, да, и неоклассицизм, да, который был весь европейский.
Они пересекаются.
Вся европейская эстетика была им пронизана. Я бы сказал одно. Это очень мастеровитые направления в искусстве.
Но вот, скажем, другие направления, вроде импрессионизма, скажем, или сюрреализма, или абстрактного искусства, мне не столь близки, хотя индивидуальные достижения в каждом из этих движений я готов признать. Я готов признать, например, гениальными фанни-футуристические стихи Маяковского, хотя в целом футуризм как таковой русский или даже итальянский не относится к числу моих любимых направлений. Но для неоклассицизма вот эта античная тема была очень важна, поскольку она им позволила отстраниться как бы вот от того потока эмоций, которым они сопротивлялись и которым они противопоставляли свою такую более сдержанную эстетику. И это тоже, может быть, было заблуждением, потому что, на мой взгляд, античное искусство, античная культура поддается и экспрессионистской трактовке, коли угодно.
Совершенно с вами согласен. Дело в том, что античность – это как культура целиком. Она имеет все направления, которые были у нас, все манеры, которые
но
есть у нас, были
в прошлом. Но ее использовали композиторы, вот, о которых я хочу сказать, именно вот для этих отстраняющих целей. И одним из первых был француз Дариус Мийо, который входил в группу «Шестерка». Эта группа французская полемизировала с, каким представлялся, эксцессами Дебюсси. И противопоставляли ей вот такую простоту, четкость, яркость. И он взял французские стихи Поля Кладеля, который переложил к Эфоре Эсхила. И в 1919 году создал вот такое произведение «Хайфор». Очень интересная, очень яркая музыка, которая прозвучит под управлением дирижера Игоря Маркевича. Вот разница между выдающимся талантом, каковым является Мийо, и гением, каковым являлся Игорь Федорович Стравинский, который взялся тоже за античную тему «Царь Эдип». И Стравинский здесь проделал такое двойное сальто-мортале по отстранению от оригинала. То есть он не взял подлинного древнегреческого текста Софокла. Он попросил Жана Кокто, своего приятеля, написать стихи по-французски. А затем этот текст еще был переведен на латынь. То есть вообще все было превращено в такое ритуальное действо, квазиоперу. И, конечно, по своей такой массивности, мощи, по магической силе произведения Стравинского, на мой взгляд, значительно превосходит хайфоры Дариуса Мийо. И, наконец, очень интересная попытка, очень интересный опыт Леонарда Бернстайна, которого я тоже, в общем, отношу к неоклассицистам, хотя он уже занимался композицией в этом роде позднее, чем многие другие. Это опус 1654 года «Серенада по пиру Платона». И это последняя часть, где он рисует портрет Сократа Бернстайн. По-моему, это тоже очень интересная и яркая музыка, и достаточно эмоционально выразительная, что показывает, что даже в середине 50-х годов, когда многие считали, что у неоклассицизма уже все позади, возможности его были еще далеко не исчерпаны. Солистом выступает Гидон Кремер, дирижирует автор. И это один также из примеров того, что античность могла с нами говорить в середине 50-х годов новым и свежим голосом и оставляет за собой эти возможности и по сию пору.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, профессор Говард Чудаков, Марина Ефимова, Леонид Хотин и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я лично осуществил американскую мечту. Государственная служба почетна и благородна.
В нашем распоряжении находится очень много добровольцев, много самолетов и вертолетов.
Государственные органы выполнили требования, чтобы Польша могла присоединиться к Шенгенскому соглашению.
Мы проводим собственное расследование, делимся своими данными, результатами, со следствием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.